Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас. Сетка нашего вещания в эти дни изменена. И вместо проекта «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад» мы предлагаем другой архивный проект «Золотой запас свободы». Музыкальная заставка – песенка о свободе на стихи Иосифа Бродского 65-го года. Композитор и исполнитель Елена Якубович.
Ах, свобода, ах, свобода, ты пятое время года, ты листик на ветке ели, ты восьмой день недели. Ах, свобода, ах, свобода, у меня одна забота. Почему на свете нет завода, где бы делалась свобода? Даже если, как считал ученый, ее делают из буквы черной, не хватает нам бумаги белой, нет свободы, как и ее не делай.
Золотой запас свободы. Сегодня передача, посвященная истории нашей станции. В начале 2000-х «Свободе» исполнялось полвека, и наш цикл был назван «Полвека в эфире». Сегодня передача, посвященная 76-му году. У микрофона Иван Толстой. Послевоенная история устами нашего радио. 76-й год. Десятилетие процесса Синявского и Даниэля. Татьяна Великанова пишет открытое письмо Леониду Плющу. Создатель мультфильма «Ну, погоди» сидит в отказе.
Какая вина у Феликса Камова? Он виноват только в одном, что он сделал самую популярную передачу для Советского Союза, которую, кстати, смотрят и дети, и внуки тех самых, так сказать, компетентных сотрудников ГБ и ЦК, которые запрещают Феликсу выезд.
Год. Лорд Николас Беттл на Трафальгарской площади митингует в защиту Владимира Буковского. Израильские самолеты летят за 4000 километров спасать заложников. В Москве создается Хельсинская правозащитная группа. Год. После рекламы. Радио «Свобода». Полвека в эфире. У микрофона Иван Толстой. На нашем календаре год 76-й. Правозащитник Александр Гинзбург однажды сказал, что сам издат 76-го года и по объему, и по широте охвата почти равен всему предыдущему. То же касается и архивных пленок «Свободы». Передач сохранилось столько, что ни радио часа, ни радио дня не хватает, чтобы показать самое интересное. Попробуем как минимум соблюсти пропорции. Десятилетие процесса Синявского и Даниэля в оценке Виктора Некрасова.
Вот я сейчас напрягаю память, вспоминаю, что зимой 66-го года, значит, в это самое время, я с матерью отдыхали в Комарово. И именно в Комарово нас застиг процесс Синявского и Даниэля. Если говорить о том впечатлении, которое это произвело, то, пользуясь такими банальными выражениями, возможно, это было впечатление некой разорвавшейся бомбы. Мы не привыкли к тому, что на процессе люди себя держат людьми, не запуганными, затравленными кроликами. Но вскоре, когда я вернулся в Москву, я встретился с людьми, которые были на процессе, и окунулся в атмосферу Москвы, которая была полна переживаний этим процессом. И я понял, что именно поведение Синявского и Даниэля сделало переворот, было каким-то первым толчком, чем-то, в общем, перевернувшего всех нас. Кто кого судил, вот тут-то, так сказать, и возникает этот вопрос. Судил ли Смирнов и советское судопроизводство, или, сидя на скамье подсудимых, Синявский и Даниэль судили систему? Мне кажется, что второе. И, может быть, поэтому февраль 66 года входит какой-то знаменательнейшей вехой в истории не только русской советской литературы, но и вообще русской общественности. Может быть, именно тогда-то общественность подняла голову, поняла, что она сила, что с ней так-то легко бороться.
Демократическое движение 76-го года уже не боится внутренней полемики. Москвичка Татьяна Великанова пишет открытое письмо математику и диссиденту Леониду Плющу, отпущенному властями на Запад. Читает Наталья Горбаневская.
«Дорогой Леонид Иванович, в течение нескольких лет мои душевные силы были сосредоточены на вашем деле, на деле Леонида Плюща, то есть на том, чтобы вопиющее это дело, заточение психически здорового, душевно и духовно полноценного человека на бессрочное пребывание в спецпсихбольнице, стало известно советской и западной общественности. Часы, проведенные у ворот Днепропетровской спецпсихбольницы. Сколько их уже было, этих часов, когда я ждала вашу жену, а она выходила после очередного свидания, бледная, потрясенная, убитая. По-прежнему лечат. Тускнеет память. Ухудшается речь. Он гибнет. Могла ли я надеяться, что настанет миг, и вы сами появитесь в дверях этого страшного узилища, оставив позади своих палачей? И все же этот миг настал. Первые радостные известия. Граница пересечена. Вы и ваша семья, 4 года она была и моей семьей, в безопасности. Вас встречают в Вене, приветствуют в Париже. Наконец я слушаю по радио, потом читаю ваше интервью. Смешанное чувство радости и торжества, горечи и недоумения охватило меня и не покидает до сих пор. Знала ли я, начиная борьбу за ваше освобождение, что вы марксист, то есть человек, который исповедует идеологию, отрицающую все для меня святое – Бога, христианство, свободу как высшее, неотчуждаемое от человека благо, в отличие от марксистской свободы как осознанной необходимости. Конечно, знала. И все же боролась. Боролась прежде всего потому, что вас бесчеловечно покарали за ненасильственные действия, за убеждения, воплощенные в словах и достойных поступках. И вот я слышу, от вас слышу, что ужасы, перенесенные страной, ужасы, от которых все мы до сих пор не застрахованы, и вами лично пережитые, только изъяны, перегибы, отдельные недостатки, порочащие светлые идеалы коммунизма, но по странной, непостижимой логике, не задевающие их сути. Вы не вводите в заблуждение общественное мнение Запада. Вы честно передаете факты и честно, то есть искренне, провозглашаете свои взгляды. Но я, в соответствии со своей этической установкой, не могу не считать ваши взгляды злом, а их проповедь, усиленную вашим авторитетом человека стойкого, мужественного и страдавшегося, соблазном зла. 15 марта 1976 года. Татьяна Ходорович, Москва, проспект Мира, 68, квартира 156.
Подпись с указанием адреса и даже квартиры характерна для открытых писем тех лет, для открытых гражданских действий. А писатель Владимир Войнович из своего адреса, из квартирного метража, сделал политический памфлет, книжку «Иванькиада».
«Ночные страхи».
Читает Юлиан Панич.
«Ночь. Я один в пустой квартире. Лежу на раскладушке и, подобно своему герою Чонкину, говорят писатели, повторяют судьбы героев, жду нападения отовсюду. Какие силы кинет на меня всемогущий Ванька? Будут взламывать дверь или высадят на балконе десант? Поздно. Хочется спать. Но спать нельзя, а веки смыкаются. За стеной, отделяющей меня от квартиры Ванька, мертвая тишина. Спят? Или, может, с той стороны роют подкоп? Не спи, говорю я себе, не спи. Вдруг стена дает трещину и рушится у меня на глазах. Рушится беззвучно, словно в немом кино. Вываливаются целые куски кирпичной кладки. Поднимается облако пыли и заволакивает все. Но вот пыль оседает, и что я вижу? Верхом, на неправдоподобно голубом, сверкающем бриллиантами унитазе, сквозь пролом в стене, въезжает в комнату наш уважаемый. Торжествующе он размахивает какими-то мандатами, партийным билетом, членским билетом Союза писателей, служебным удостоверением, письмом за подписью Стукалину, удостоверяющим, что предъявитель всего есть большой человек. Лязгая гусеницами, унитаз надвигается на меня. «Задавлю!» — гудит водитель унитаза. Я просыпаюсь и постепенно прихожу в себя. Стена цела, все тихо. Только за открытой форточкой воет ветер. У-у-у!
«Свобода» полвека в эфире. Год 76-й. У некоторых писателей квадратных метров под ногами становилось не просто меньше. Кое-кто вынужденно менял паркет на бетон тюремной камеры. Владимир Марамзин рассказывает о судьбе ленинградского писателя и историка Михаила Хейфица. Парижская студия «Свободы» в беседе принимает участие наш сотрудник Виктор Ризер.
Арестован писатель, которого сами власти признавали писателем и который никогда не печатался даже на Западе. То есть он хотел жить в своей стране и приносить пользу своему народу. И его арестовали и посадили именно за то, что он писал. В общем, главным пунктом обвинения была статья о стихах поэта Бродского, которую он написал и дал прочесть нескольким своим знакомым. Видимо, среди знакомых оказался, кто донес. И против Хейфица началось следствие. Это было большое дело ленинградское, среди ленинградских писателей и вообще интеллигенции. Но судьба Хейфица сложилась самым трагическим образом. Он был судим в сентябре, и ему дали 4 года лагерей строгого режима, да плюс 2 ссылки, то есть 6 лет только за... В сущности, за одну статью, которую он написал.
Простите, я хотел бы уточнить. Значит, он написал и никому это не посылал. За границей никто этого не видел.
Нет.
Он этого не распространял.
Нет.
Это просто он показал...
Ну, что значит не распространял? У нас распространением считается, даже если ты одному своему коллеге покажешь, чтобы посоветоваться...
Так вот, это уже распространение.
Уже распространение. Он показал профессору Эткинду. Об этом стало известно. Эткин написал ему записочку, и, видимо, за Хейфицем следили уже к этому моменту. Записочка эту перехвачена была. И Эткинду это ставили в вину тоже.
И вот за это только его посадили?
Только за это. И кроме того, как всегда это можно любому интеллигентному человеку приписать, нашли у него несколько самоздатовских документов, да, касающихся литературы в основном, несколько книжек, изданных на Западе. И только за это он сел в тюрьму. Эта статья должна была быть по его мысли, может быть, предисловием к пятитомному собранию сочинений Бродского, которое я собирал.
Скажите, но почему же все-таки такое страшное наказание? 6 лет из жизни человека...
Вначале они задумали такое же широкое и жестокое дело по отношению ко многим людям. Но у всех оказалась масса друзей за границей, которые принялись их энергично защищать. И один бедный Хейфиц остался только в таком положении, что до его суда, а очень важно именно до суда предпринять здесь какие-то меры, почти о нем не говорили на Западе, 1 или 2 раза. И поэтому КГБ очень точно чувствует такие вещи. Ага, ты беззащитен, за тебя никто не вступается, так вот, получай полные меры.
Земля в 76-м уходила из-под ног не только в переносном, но и в прямом смысле. Вот фрагмент нашей научной передачи того времени.
Наука и техника наших дней. Ведет программу Леонид Владимиров.
Название узбекского городка Газли, по существу поселка, где живут 8 с небольшим тысяч человек, обошло 17 мая этого года газеты и радиостанции «Мира». Как повелось в Советском Союзе, иностранных корреспондентов на пушечный выстрел не подпускают к поселку Газли. Но даже из сообщений ТАСС видно, что там произошло землетрясение катастрофического масштаба с большим числом жертв. Толчки сильно ощущались даже и в Ташкенте, а в Бухаре и в Самарканде многие исторические здания получили трещины. Землетрясение в Средней Азии было уже 2-м по счету этой весной. Первое, как вы помните, произошло 8 апреля. А в четверг 6 мая 7-бальное землетрясение ударило в ноги жителей в фундаменты домов итальянской провинции Фриули, неподалеку от границы с Югославией. Страшнее всего пострадал город Удине. Совершенно разрушены поселки вокруг города. Туда, конечно, свободно допускают мировую прессу, и потери известны. Сотни и сотни убитых, тысячи и тысячи бездомных. Огромная трагедия всей страны. Надо ли оглядываться назад на историю грозных бедствий, приносимых сравнительно небольшими перемещениями земной коры? В той же Италии, только на юге, на острове Сицилия, в 1908 году произошло одно из наиболее ужасных землетрясений во всей мировой истории. 85 тысяч убитых на сравнительно малонаселенном острове. Колоссальное землетрясение в 1960 году разрушило дотла марокканский город Агадир. Я видел его заново отстроенным. В том же году произошло ужасающее землетрясение в Чили. У многих югославов свежа в памяти катастрофа в Скопле, где в 1963 году погибло больше 1000 человек. Мир не знает, сколько народу погибло в ашхабадском и ташкентском землетрясениях в Советском Союзе. А вопреки общепринятой международной практике, СССР не допускает иностранных наблюдателей на места катастрофы и не публикует достоверных цифр, и из-за этого ходят преувеличенные слухи. Говорят, например, что цифра убитых в Ташкенте в 1966 году перевалила за 100 тысяч. Во всяком случае, это была тяжелейшая катастрофа.
В передаче о природе землетрясений принимал участие и недавний эмигрант из Советского Союза, ленинградец Яков Виньковецкий. В 60-е и 70-е годы его знали многие, как своего рода интеллектуального лидера, исключительно образованного человека, повлиявшего своей высокой духовностью на многих. На Западе эссеист и живописец Виньковецкий не стал постоянным автором «Свободы». Жил в Техасе и работал по своей институтской специальности – геологом. В середине 80-х годов в Хьюстоне при неясных до сих пор обстоятельствах он покончил с собой. В передаче о природе землетрясений Яков Виньковецкий фигурирует в профессиональном качестве. Редкий голос редкого человека.
Речь идет о так называемой тектонике плит, plate tectonics по-английски. Plate tectonics является теорией, приобретшей господствующее значение за последние десятилетия, прежде всего на Западе. В нашей стране она приобрела широкое распространение за последние примерно 3 года. Сущность тектоники плит заключается в признании того факта, что когда-то, около 300 миллионов лет назад, континенты, разделяемые теперь обширными океаническими пространствами, представляли собой единое целое. А впоследствии произошло образование океанов в результате движения крупных блоков земной коры, которые и называют плитами.
В 1976-м из Советского Союза эмигрировал писатель Анатолий Гладилин. Свое первое выступление по свободе он посвятил не себе, а находившемуся в отказе автору мультфильма «Ну, погоди».
Я ни для кого не открою секрет, что в нашей стране самая популярная передача, как ни странно, это серия мультфильмов под названием «Ну, погоди». Историю про волка и зайца смотрят все дети Советского Союза. Не только дети, но и их родители. По всем праздникам, по всем торжественным дням на телевидении, как десерт, даются вот эти многосерийные телефильмы. Ну, как профессионально сделано, это все знают. На мой взгляд, профессионально это сделано на самом высоком уровне. Эти мультфильмы проданы, по данным, которые я знаю, в Советском Союзе, 82 страны. То есть популярность огромная и для нашей страны неслыханная. Есть песни уже про волка и зайца, про «Ну, погоди». Кадры из этого мультфильма печатаются на спичных этикетках, выпускаются значки. Кажется, все ясно. Но я хотел бы сообщить о такой подробности, которую мало кто знает. Дело в том, что создатель этих фильмов, Феликс Камов, сидит уже 3 года в отказе. Он, как профессиональный литератор, как профессиональный кинематографист, лишен всех средств заработка. Он устраивал уже 3 очень тяжелые голодовки. Здоровье его подорвано очень сильно. Он получил, наверное, уже 20-й отказ. Какая вина у Феликса Камова? Он виноват только в одном, что он сделал самую популярную передачу для Советского Союза, которую, кстати, смотрят и с большим удовольствием и дети, и внуки тех самых, так сказать, компетентных сотрудников ГБ и ЦК, которые запрещают Феликсу выезд. Обратите внимание, просто когда по телевизору идет «Ну, погоди», идут передачи. Там вдруг исчезли авторы. Авторов у этой передачи нету. Все вырезано. И только в самый последний момент, когда самая последняя серия, когда уже Камова отстранили от работы, ну, там появились авторы.
Семьдесят шестой год. Перерыв.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Россию мы оставим нашим детям.
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что...
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. Год 76-й. Его основные события. Наш хроникер Владимир Тольц.
Ватикан выпускает большой том архивных документов, проясняющий противоречивую роль католической церкви в годы Второй мировой войны. Из документов следует, что Ватикан отказывался открыто выступать в защиту евреев ради сохранения своего влияния в Германии. Радио «Свобода» объединяется с «Радио Свободная Европа» в корпорацию, финансируемую Конгрессом Соединенных Штатов. Объединенное радио занимает помещение бывшего военного госпиталя в английском парке в Мюнхене. 14 261 человек эмигрируют из Советского Союза. Среди них поэты Лев Лосев, Рина Левинзон, Борис Камянов, Илья Рубин, прозаики Анатолий Гладилин, Руфь Зернова, Юрий Кашкаров, Аркадий Львов, Юлия Троль, драматург и эссеист Андрей Амальрик. Владимир Буковский обменен на генерального секретаря Компартии Чили Луиса Карвалана. По оценке американского еженедельника Publishers Weekly, во всем мире продано около 30 миллионов экземпляров книги Александра Солженицына. Во Франкфурте на Майне основан журнал «Третья волна». Вскоре он переместится в Париж и Джерси-Сити. В Мюнхене начат изданием «Голос зарубежья». Выходят русские американского журналиста Хедрика Смита, «Осень патриарха» Габриэля Гарсия Маркеса, «Зияющие высоты» Александра Зиновьева, «Школа для дураков» Саши Соколова и «Посмертно. Сдача и гибель советского интеллигента» Юрий Олеша, Аркадия Беленкова. Умирают писательница Агата Кристи, философ Мартин Хайдеггер, кинорежиссеры Лучино Висконти и Фриц Ланг, фотограф Ман Рэй, певец Поль Робсон, председатель Компартии Китая Мао Цзэдун. В эмиграции уходит из жизни поэт Дмитрий Клиновский, поэт и прозаик Вадим Андреев, сын Леонида Андреева, поэт и мемуарист Галина Кузнецова, литературный критик Марк Слоним. В Советском Союзе умирают публицист Василий Шульгин, журналист и мемуарист Лев Любимов. Группа «Абба» находится на очередном пике своей славы.
В Брюсселе состоялась большая и влиятельная конференция еврейских общин мира. С обзором у нашего микрофона выступал комментатор Кирилл Хенкин.
Если кто-нибудь и сомневался в том, что для Советского Союза нет вопросов, находящихся вне политики, то Брюссельская конференция развеяла все сомнения. На примере этого форума можно было лишний раз увидеть, как в Москве понимают гуманитарные проблемы. В Брюсселе речь должна была идти и шла о праве, неотъемлемом праве человека жить, где он хочет, воссоединиться с близкими, выбирать страну проживания. Но в провозглашении этих прав советское руководство почему-то видит для себя прямую угрозу и соответствующе реагирует. Одновременно с дипломатическим нажимом на Бельгию, чтобы она не разрешила проводить у себя конференцию, советские средства массовой информации развернули кампанию, которую можно смело назвать истерической. А на месте, в Бельгии, одна за другой следовали пресс-конференции, которые устраивало агентство печати новости. Предпоследняя была накануне открытия конференции, последняя – на следующий день после ее закрытия. Итак, Могут ли в наши дни существовать вопросы, находящиеся полностью вне политики? Организаторы на это надеялись. Но для того, чтобы надежда осуществилась, заинтересованные стороны должны одинаково смотреть на принимаемые обязательства. Факты указывают, увы, на то, что для Советского Союза вопрос стоит иначе. В Брюсселе разговор шел о правах человека. Однако на пресс-конференции 16 февраля инженер человеческих душ Вадим Михайлович Кожевников сказал, что конференция «Брюссель-2» противоречит духу разрядки, духу подписанного в Хельсинки заключительного акта совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. По его мнению, разговоры о правах человека, о нарушении этих прав уводят серьезных людей в сторону от серьезных разговоров, в сторону от сокращения стратегических вооружений, от большой политики, от экономических проблем. На такую позицию дал ответ сенатор-демократ Франк Чёрч, сказавший на торжественном открытии: «Наши отношения с СССР должны подчиняться некоторым элементарным правилам, и когда мы заключаем соглашение с советскими руководителями, мы должны убедиться в том, что они уважают все его параграфы, а не только те, которые их устраивают». Сенатор Чёрч также заметил, что Брюссельскую конференцию следует рассматривать в рамках отношений между Соединенными Штатами и СССР. А говоря об оружии, которым располагают стороны, Чёрч вспомнил слова французского философа де Токвиля, сказавшего еще во времена царской России: «Главное оружие Америки – свобода, главное оружие России – рабство».
Еще один материал из Брюсселя. Бывший узник потьминских лагерей Виктор Богуславский читает призыв в защиту историка Габриэля Суперфина, подписанный некоторыми бывшими потьминцами.
«Честным людям мира, мы, бывшие узники советских политлагерей, обращаемся к вам защитить Габриэля Суперфина, осужденного за участие в составлении хроники текущих событий. Он, находясь во Владимирской тюрьме, самой страшной из тюрем России, 22 января объявил голодовку из-за лишения его книги, советского издания Библии. Он продолжает эту голодовку сегодня в страшных истязаниях и физических муках, подвергаясь искусственному питанию. Он продолжает эту голодовку, ибо страдания духовные сильнее физических. Скажите слово в его защиту». Богуславский Виктор, Ленинград, Потьма. Черноглаз Давид, Ленинград, Потьма, Владимир. Кривошеин Никита, Москва, Потьма. Фельдман Алик, Киев, Потьма.
На волнах радио «Свобода» вы слушаете передачу «Полвека в эфире». Год 76-й. Мы говорили о широте охвата. Вот сюжет, поразивший многих. Включаем архивную пленку.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная получасовая программа, посвященная жизни евреев в разных странах мира. Шалом! Израиль, слушай, Израиль, и когда придется вам воевать с врагом вашим, то вы будете трубить в шафары и вспомянуты перед Господом Богом вашим, и будете спасены от врагов ваших. Этими словами из Торы, которые евреи произносят в минуты великих испытаний и торжества, Радио Израиля начало свою передачу о героической операции по спасению заложников, оказавшихся в угандийском аэропорту Энтебе. К тому времени, когда над Израилем понеслись эти слова «слушай, слушай», лучи рассветного солнца уже залили страну, и три военно-транспортных самолета армии Израиля уже успели приземлиться в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион. Еще несколько часов назад более сотни гражданских пассажиров этих военных самолетов были заложниками в руках международных бандитов, которые при содействии угандийского диктатора Иди Амина вымогали у Израиля, Западной Германии, Швейцарии, Франции и Кении освобождение из тюрем других бандитов, а кроме того, еще и 5 миллионов долларов от компании Air France, чей самолет с пассажирами им удалось захватить в Афинах. Захваченный авиалайнер сел в столице Греции по пути из Тель-Авива в Париж. Сейчас мы имеем редкую возможность, дорогие радиослушатели, предложить вашему вниманию рассказ одного из бывших заложников, Михаила Рабиновича. Наша сотрудница Инна Светлова связалась с ним по телефону в его тель-авивской квартире и попросила его рассказать для слушателей еврейской программы радиостанции «Свобода» о тех днях между жизнью и смертью, между отчаянием и надеждой, которые выпали на его долю и на долю его жены и тещи после того, как они попали в руки международных бандитов, именовавших себя бойцами Народного фронта освобождения Палестины. Михаил Рабинович – зубной врач. Ему 34 года. 10 лет назад он с матерью и сестрой поехал в туристическую поездку в Париж и оттуда, не возвращаясь в Советский Союз, выехал в Израиль. Михаил Рабинович рассказывает.
Из обширного рассказа пострадавшего мы выбрали заключительный эпизод об освобождении заложников израильским спецназом.
Не верили, что нам поможет что-то. Израиль далеко, 4000 километров. Мы не верили, что армия Израиля сможет нас освободить. И люди ложились спать и говорили себе, что, наверное, это наша последняя ночь. Потому что Иди Амин сказал, что в течение ночи будет окончательно решена наша судьба. И знали, что Израиль очень твердый в этих вопросах. Люди легли спать. Я лично не спал и говорил с женой. Лежал спиной к окну. И внезапно я услышал выстрелы. Я схватил, значит, за руку жену и побежал там спрятаться за угол. Был такой угол в этом зале. И лег ничком на землю. И сколько мог, я видел, как вдруг ворвались в зал несколько солдатов в форме десантников. И стали кричать по-иврит «Хевре лишкаф ло лакум ло литрагеш». Я слышал выстрелы, потом... Я видел, как один из террористов хотел бросить гранату, но не успел, ибо раздалась автоматная очередь, и его убило. Потом люди от большого переживания, от радости начали вставать, так опять был приказ лежать, не вставать, потому что идет бой. Через несколько минут раздался приказ встать, одеться и выйти, ждут нас, машины, и сесть в самолет. Я сказал одному из офицеров, что не забывай, здесь есть МИГи, и они могут причинить большие неприятности. Он ответил мне, не переживай, Хабиби, их уже нет. И мы уселись, кто как мог, в самолете. В это время завезли двух погибших, которых я тоже видел на своих глазах, как их убило. Во время выстрелов они встали, и их скосили в автоматные очереди.
Полвека в эфире. Год 76-й.
Говорит Лондон. К нам в студию пришел лорд Николас Беттл, известный английский общественный деятель и журналист, член Палаты лордов британского парламента и член Европейского парламента в Страсбурге. По инициативе лорда Беттла Европейский парламент на своей сессии в Люксембурге единогласно принял резолюцию в защиту советского политзаключенного Владимира Буковского. Это произошло 9 июля, 5 дней спустя, после митинга в защиту Буковского и других политзаключенных на Трафальгарской площади в Лондоне. Мы записали в нашей лондонской студии беседу лорда Николаса Беттла и писателя Анатолия Кузнецова. Вот она.
Господин Беттл, я помню нашу встречу в толпе на митинге 4 июля на Трафальгарской площади митинги в защиту Буковского и других преследуемых в Советском Союзе. И уже тогда, видя, как вы пришли и стояли в толпе рядовым, так сказать, демонстрантом, я понял, что вы лично глубоко неравнодушны к судьбе Буковского.
Да, правильно. Я очень уважаю Буковского за то, что он имел храбрость, отвагу защищать тех советских граждан, которые страдали в психиатрических лечебницах. И я знаю то, что он писал о тех нарушениях советского закона и о том, что он был арестован, и тоже о том, что некоторые жертвы этих нарушений советского закона были позже выпущены из этих психиатрических лечебниц и выпущены на Запад. И то, что он, Буковский, страдает за то, что он выступил за них. Я был очень возмущен. И, будучи членом Европейского парламента, я решил поставить такую резолюцию. Надо было, конечно, объяснить другим членам парламента в Люксембурге, о чем идет дело, потому что некоторые англичане, немцы, французы не знают, кто такой Буковский. Надо было объяснить им, объяснить другим политическим группам, социалистам, христианским демократам, либералам, коммунистам, что этот человек сидит в тюрьме в Владимире, что он болен, он страдает язвой и какой-то болезнью печени. Он не может есть большую часть его пайка. Он получает меньше 1000 калорий в день, и его вес уменьшается до 50 килограммов. И что это ужасный случай человека, который может даже умирать в тюрьме в Советском Союзе. Другие члены приняли то, что я сказал, согласились и приняли эту резолюцию единогласно. Даже левые социалисты голосовали за это. Даже левые социалисты.
Хор Парижского кафедрального собора Александра Невского поет пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых». Радио «Свобода» регулярно передавало небольшой фрагмент литургии из соборов Русской православной церкви за границей. В 1956 году в Москве начала свою работу Хельсинская правозащитная группа. Мы сохранили первую передачу об этом, растолковывающую, что к чему. Настоящая фамилия ведущего Виктора Мартина – Виктор Федосеев.
Микрофона Виктор Мартин. В мае нынешнего года в Москве была образована общественная группа содействия выполнению Хельсинкских соглашений в СССР. В задачу этой группы входит, как это явствует из ее длинного названия, содействовать соблюдению на практике тех гуманитарных обязательств, которые взяло на себя советское правительство, подписав в августе прошлого года заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Надо сказать, что формально Коммунистическая партия Советского Союза и советское правительство придают необычайно важное значение проблеме развития сотрудничества с зарубежными странами, особенно со странами Европы, о чем не далее, как 29 июня подчеркнул в своей речи Брежнев, выступая в Берлине на конференции коммунистических и рабочих партий в Европе. Но истинное сотрудничество с другими народами и странами не может быть построено при условии, что в одной из стран, претендующей на добрососедские отношения, повседневно практикуется нарушение прав человека. Отсюда и понятно, почему созданная в Москве общественная группа ставит своей задачей информировать общественность всякий раз, когда в стране попираются основные права и свободы человека, такие как свобода мысли, свобода совести, религии и убеждений, свобода обмена информацией, свобода передвижения и так далее. Один из членов этой общественной группы, китаевед Виталий Рубин, 2 недели назад выехал из Советского Союза. Наш нештатный корреспондент Михаил Лагурский связался с ним в Иерусалиме и взял у него интервью. Предлагаю вам послушать их беседу.
Виталий Иванович, нам известно, что вы были в последнее время не только еврейским активистом, но принимали активное участие среди советских диссидентов. И в частности, вы были членом группы, которая занимается проверкой соблюдения Хельсинкских соглашений с Советским Союзом. Не могли бы ли вы нам рассказать более подробно о деятельности этой группы? Тем более, что по сообщениям печати, по заявлению Юрия Орлова, эта группа считает вас своим представителем за рубежом.
Группа под руководством Юрия Орлова ставит себе целью внутри Советского Союза выяснить соблюдение Советским Союзом гуманитарных статей Хельсинского акта. Этот акт оказывается очень широким и включающим целый ряд статей, в том числе имеется прямая ссылка на Всеобщую декларацию прав человека, что никогда еще в подписанных Советским Союзом документах не было. Имеются статьи, говорящие о свободе вероисповедания, о свободе совести, о праве на воссоединение семей и так далее. Вопрос о выполнении Хельсинского акта представляется поэтому необыкновенно важным. Это представляется нам возможностью создать определенное давление с тем, чтобы вынудить советские власти соблюдать подписанный им Хельсинский акт.
Скажите, а кто является членами этой группы?
Это в первую очередь Юрий Федорович Орлов, писатель Анатолий Марченко, находящийся в настоящее время в ссылке. В этой группе находится всем известный, один из ведущих борцов за права человека в Советском Союзе, генерал Григоренко, защитник прав крымских татар и прав всех угнетенных советских национальностей. В этой же группе находится Елена Боннер, жена академика Сахарова, и несколько представителей еврейской эмиграции. Это Анатолий Щеранский, один из блестящих молодых физиков, который получил отказ из-за того, что он окончил физико-технический институт. В этой группе находится также еще несколько человек, каждый из которых решился на то, чтобы встать на защиту справедливости и подвергнуть себя определенному риску.
На волнах радио «Свобода» вы слушали полвека в эфире. На календаре был год 76-й. Режиссер Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Вера Кузнецова.
Период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинство и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была София Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острый вопрос, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективом раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике, мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
«Золотой запас свободы». В качестве музыкальной заставки этого цикла звучала «Песенка о свободе» на стихи Иосифа Бродского 65 года. Музыка и исполнение Елены Якубович. Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Иван Воронин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире 22 часа 5 минут, 0 часов 5 минут и 3 часа 5 минут по Москве. Что произошло и что будет дальше «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.